Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. И я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших читателей. Чем меньше газа, тем он дороже. Прописная истина. На фоне сообщения о сокращении поставок российского газа в Европу, цена на него существенно выросла. Фьючерсы на август торгуются по цене выше $2300 за 1000 кубометров. Это наивысший показатель с марта. И очень близко к наивысшей цене с 2008 года. Возможно, где-то даже перехлестнуло. Европа боится, что газа будет мало или не будет вообще. И такие заявления тоже слышны. Причем слышны были в момент ремонта газопровода «Северный поток-2», который теперь прокачивает газ лишь на 20% от мощности. «Газпром» об этом рассказал. По этой причине на биржах за газ готовы платить очень много. Почему снизилась прокачка до 20%? Потому что турбины периодически нужно ремонтировать. А в условиях введенных санкций отправить турбину, не то что отправить турбину на ремонт, получить ее обратно, даже документы на нее все получить, оказывается дополнительно сложно. Будем разбираться, что с газом будет дальше, что с ценами, какое возможно развитие событий. Ну и немножечко в прошлое тоже заглянем по поводу энергетических вопросов. Владислав Генько с нами на связи, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Разрешите вас сначала вот про это, про безумие, что ли, ценовое спросить. Причины-то каковы? Действительно такой страх, что газа не останется, что даже на август, не на сентябрь, не на октябрь фьючерсы до таких высот добрались?
Ну, я бы сказал, что здесь есть два фактора. Это, конечно, ситуативный, то есть он связан с балансом спроса-предложения. Как вы правильно сказали, предложение природного газа зависит от технической возможности, и «Газпром» поставляет все, что необходимо и что возможно. И всякие различные ремонтные работы, они предполагают наличие возможности этих ремонтных работ, и «Газпром» не может рисковать и, так сказать, не соблюдать те регламенты, которые нужны для того, чтобы сохранять и действительно сохранять статус надежного поставщика природного газа. Второй есть еще очень важный момент. Это заключается в том, что мы видим, что и это говорил МВФ, и мы видим в Соединенных Штатах, по сути дела, наступила уже рецессия. То есть рецессия наступила, это означает, что сырьевые товары, они будут дорожать. Да? Сырьевые товары, включая и зерновые, которые вырулили теперь сейчас снова в рост после снижения, то, что касается и нефти, и природного газа, и продуктов питания в мире, то есть и так далее. Да? То есть это есть признак того, что газ дорожает по фьючерсам на лондонской бирже, да, IC фьючерс. Это признак рецессии. Я еще бы обратил внимание, что и в Соединенных Штатах, так сказать, газ подорожал до 14-летнего максимума, то есть он за сутки вырос в цене более чем на 10%, и это тоже говорит о том, что, так сказать, ситуация не концентрируется исключительно только на ситуации в Европе, да, спроса предложения. В США другая ситуация, но мы видим тоже, природный газ резко растет на фоне того, что при этом в целом потребление энергоресурсов снижается на фоне вот все усиливается.
Да, и еще и политическими решениями снижается. Владислав Владимирович, я все-таки тут разделил на две вещи. Да. Одно дело цена на газ для потребителя, другое дело цена на газ. Вот на биржах вот эти фьючерсы, это нужно просто запомнить, да, что это разное, хоть и взаимосвязанное. Можно у вас еще такой момент уточнить? Я понимаю, что это очень сложно его на пальцах рассказать, но тем не менее, где вот этот баланс, когда России, ну, когда у России доходы от газа действительно могут серьезно упасть? То есть сейчас продается меньше, но газ стоит дороже, поэтому все равно прибыль очень, доходы все равно существенные. Вот как здесь по объему, по цене? Тоже какой-то потолок, видимо, будут придумывать для российского газа, ну, придумывать, как вот для нефти пытаются?
Ну, мы знаем, что по второму кварталу, да, Центральный банк как раз дал данные, у нас исторический максимум профицита счета текущих операций $70 миллиардов. На этом фоне, то есть, вот, Алексей, вы спрашиваете, но здесь дело в том, что мы самое, это реально так, самое наиболее диверсифицированное в плане экспорта энергетическая держава в мире. То есть если мы посмотрим там, Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК и участники страны ОПЕК плюс соглашение, в которое входит Россия, у них больше зависимость, там, к примеру, от какого-то энергоресурса, ну, в основном от нефти. Да? У нас же очень диверсифицирован вообще набор, да, то есть у нас нефть, природный газ. При этом их доля, да, то есть в экспорте, ну, она колеблется в зависимости от ценовой. Но мы же не забываем, что у нас есть там и металлы, и древесины, и
пивоматериалы. Если что, и дровишки подвести смогут, да,
конечно,
причем.
Конечно, да, то есть такое мы находим, то есть, слава богу, да, такая политика и по инициативам и президента, и правительства предыдущие годы, она привела к тому, что мы одновременно, мы же должны помнить, что мы и суперэнергетической державой, ну и суперсельскохозяйственной державой. Да. А вот такого одновременно, вот даже вот просто представить, назвать еще какую-то страну, которая также бы развила бы, хотя бы вот только два этих направления, а уж не говорю другое, там, да, древесина, там, да, нефтехимия, металлургия, там, и так далее. Это же тоже, да, получается, мы в этом плане неуязвимы. То есть попытки тех, кто, ну, как бы, да, мы задаем вопрос, как на нас это скажется. А те, кто нам задает этот вопрос извне, они думают, что это приведет к каким-то существенным проблемам в экономике России. Но мы можем сказать, что никаким существенным проблемам не приведет. То есть дело же не только в цене. Дело в том, что мы... И второй момент, помимо того, что у нас экспортная палитра очень большая товаров, да, то, что мы сейчас сказали, у нас же и направления географические, да, то есть это и сила Сибири в Китай, у нас и будет наращиваться производство сжиженного природного газа, а это другие тоже маршруты, Азиатско-Тихоокеанский регион, да. То есть мы будем перенастраивать то, что и сказал премьер, да, вчера на стратегической сессии Михаил Мишустин, что мы будем диверсифицировать энергетический экспорт и будем делать все больше акцент на Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну, продолжая работать с другими дружественными странами. Поэтому в целом мы полностью готовы к той ситуации, которая, так сказать, Европа думает, что она как-то уязвит. Уязвит она уже себя, да, ну и у нее есть собственные проблемы. Это рецессия и слабость валюты. Вот если даже представить, да, вот природный газ, зерновые, вот эти все фьючерсы, которые сейчас снова стали дорожать, ведь нам предлагают взамен какую-то, ну, горсть бумажек, да, под названием доллары, США, евро. А что за эти доллары, США, евро можно прийти? То есть любого американца, европейца можно спросить, и он вам скажет, за 12 месяцев последняя инфляция двузначная. Он чувствует, да, то есть это и там по бытовым, так сказать, тратам. Поэтому, собственно, здесь и такой момент, что природный газ и нефть не будут дешеветь, они будут только дорожать, если мы их измеряем в долларах США и евро, потому что, собственно, покупательная способность доллара США и евро и падает. И вот то, что, ведь же понимаете, когда, к примеру, что-то в рублях дорожает, да, нам говорят, ну, у вас инфляция, у вас рубль обесценивается, слушайте, мы теряем на лаверды, скажем, американцам, если у вас дорожает бензин, если у вас дорожают там такие вещи, извините, у вас просто идет девальвация доллара. Это страшное сочетание девальвации доллара США, потому что оно, ну, собственно говоря, приговор политики, в данном случае Байдена, который довел страну, что доллар США, который, ну, действительно одна из ключевых до сих пор валют мира, она девальвируется быстрее, чем многие другие валюты других стран.
Владимир Васильевич, я прошу прощения, а если вот этот момент чуть-чуть поразвивать, есть какой-то предел, какой-то, не знаю, шлагбаум, какая-то вот линия на песке начерченная, вот через которую, если эта ситуация с энергетикой, с ценой на газ, с наличием газа идет, ну вот будут готовы на какие-то политические перемены. Грубо говоря, ну что должно произойти, чтобы все-таки что-то в головах-то сломалось или извилины на место, на нужное встали?
Ну вот просто приходит на ум такое следующее мысль, что вот мы видим, как отставка правительства Марио Драги, да, то есть очень сильно сказалась там на рынке акций, на рынке облигаций Италии. Я там посмотрел, в Италии каждые 18 месяцев в среднем за последние 30 лет меняется правительство. Ну, это иногда вот в Европе говорят, что вот смотрите, вот у нас меняется правительство. А я вот вижу, что вот то, что сейчас в Германии, да, политики говорят, там, да, там, канцлер Олаф Шольц, там...
Там не только канцлер, там они все говорят.
Да, да, да. Они же ведут себя как раз безответственно, вот прямо, если скажем, безответственно. То есть они понимают, что думают, что вот они уйдут, придут какие-то другие, а народ-то останется в Германии, останется с высокими тарифами на энергию.
Так и что случится-то должно? Тариф должен учетвериться, упятериться, или цена на газ до 5000 должна вырасти, или газа не должно быть? Ну что, чтобы Мерседес, вот, или кто там сейчас вот отчитался об убытках каких-то рекордных,
так,
чтобы там совсем закрылся?
Мы-то как бы понимаем, что это трудности экономики. Рядовой человек в Германии Германия это понимает, да? Но политики в Германии понимают, что они не несут никакой за это ответственности, увы, политической никакой. То есть они не чувствуют себя ответственными. То есть мы вот это все видим, да, промышленность закрывается, там различные ассоциации промышленной Германии бьют тревогу, говорят, у нас закрывается, да, высокая цена на природный газ сделать. А политики, ну а политики, они как? Они вот в Германии, я имею в виду, да, и вот вообще в Европе, США, они вот ведут себя полностью безответственно. И по большому счету они не чувствуют вот ответственность за то, что ты делаешь с экономикой. Потому что они вот видят, ну, снова кто-то придет. То есть они вот тасуют все время, значит, каких-то новые лица, типа, да, а называют это демократией, пытаются учить других, как жить. А на самом деле народ Германии, да, и народ, например, Соединенных Штатов, он сталкивается с тем, что цены растут, политика заводит в тупик, останавливается производство, миллионы безработных, рецессия на носу. Вместо того, чтобы заниматься экономикой, да, и как-то выстраивать нормальные отношения, да, они занимаются тем, что еще больше гробят экономику. И на самом деле ответственности у них никакой нет.
Вот это никакой, и хочется понять, где эта экономика уже сломается, ну, чтобы и у политиков в голове что-то появилось. Владислав Иосифович, а вот я прошу прощения, что за какой-то вот прямой, что ли, вопрос, на который вряд ли у вас есть ответ, но по идее хочется понимать. Задаю чуть не каждый день, не знаю. Прошло 5 с лишним месяцев. Где запланированные, где хотя бы заявления о том, где, откуда будут брать альтернативный газ. Вот тот, который взамен России. Обещали возместить. Алексей. Сейчас, в конечном счете, говорят, не будет газа, давайте снизим на 15%, срежем. Вроде как что-то там даже проголосовали. Где? 5 месяцев было.
Алексей, вот мы и видим, вот со стороны нам, как говорят, иногда виднее же, правильно же, да, вот что происходит в чужом доме, да? Вот нам со стороны видно, что ну просто тотальная, чудовищная безответственность, да? То есть,
безответственность или некомпетентность?
Да, так они, главное, не хотят даже искать на это ответы. Вот на них посмотришь, да, вот на руководителей сейчас современной Европы, ну это же слабые политики, то есть они не чувствуют, что они должны эти вопросы решать, они должны находить...
Давайте уточним такой момент, грубо говоря, страны Южной Европы, в Италию вы, кстати, упомянули, во Франции тоже, все-таки перенастроились, из Африки небольшие объемы газа качают, но они изначально потребляли российского газа не так много. А вот центральная это Европа, вот та же Германия, она просто здесь слишком уж прям по глазам бьет, конечно.
Ну, понимаете, там же ситуация такова, что ведь же не только же ситуация с газом. То есть они пытаются нарисовать, что там у них трудности из-за природного газа. У них целый набор вот этих трудностей, который привел, например, в Европе, да, что евро просело ниже доллара, да, то есть, так сказать, эта же ситуация накапливалась годами. Это огромная миссия Европейского центрального банка, да, это сверхнизкие ставки. Ну, они просто безумные были ставки, нулевая ставка, а депозитная ставка была вообще отрицательная. Ну, это же жизнь в каком-то параллельном мире.
Ой, я тебе помню рассказы, почему Сбербанк в России предлагает кредит под 9%, а чешское отделение Сбербанка под 0%, или там что-то 0,5%, что-то такое было.
Ну, тут смотрите, понимаете, чуда все равно не бывает вообще вот в целом. Если вот они там пытаются, вот, например, то есть когда ты очень сильно раскручиваешь вот эту денежную массу, там создаешь очень такие низкие там нулевые процентные ставки, то есть в отдельных случаях это возможно, да, но когда это прям государственная политика в Европе и Соединенных Штатах, что 0%, да, то у тебя просто деньги начинают надувать пузыри, да, у тебя формально на какое-то время идет рост благосостояния. Там, например, у американцев, они каждый третий доллар, который тратили последние 2 года, им просто из бюджета США подбрасывали. Ну, казалось бы, люди со стороны должны быть. Вот оно, социальное государство. Слушайте, социальное государство, это когда у тебя в итоге нет таких последствий, которые сейчас. Эти последствия только еще начинаются. Поэтому, на самом деле, уровень истерики политиков США и Европы, он только начинается. Потому что страны только-только входят в рецессию. То есть я вот это вижу. То есть они вообще отрицают, что рецессия есть, что она будет. А на самом деле она уже наступила.
Ну там уже появились опасения, что оно где-то будет, уже совсем не за горами.
Ну я вот как экономист скажу вот свое мнение личное, что рецессия уже наступила. То есть да, я знаю, многие коллеги они не называют, но рецессия, но она уже есть. Да?
Но вот это интересно будет, когда этот звоночек прозвенит, и какой-то из первых лиц государства или там ведущие экономические издания скажут, что вот оно действительно не где-то там впереди, а вот оно уже настало. Владислав Иосифович, вам спасибо огромное за комментарии. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России на радио «Спутник».